Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души, самолюбование и самовлюбленность, дающие начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души, и отчаянно сопротивляется малейшему принуждению, представляя себе как благо для людей тем, что греховно использует различные дарования души. Чем больше в душе дарований, тем сложнее ей пользоваться ими на пользу себе и ближним. Чем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 14 по Пятидесятнице и великому празднику усекновению главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Враг нашего спасения, дьявол, зная всю спасительность нашего союза с Богом посредством веры и церкви и благодати Божией, всеми силами и коварствами старается порвать нашу связь с Богом через грех, через страсти плотские, пристрастия мирские. Крепко держаться надо всем союза с Богом и церковью, соблюдая законы Господни. Христианину православному нужна сильная поддержка свыше от Бога и от святых воинов Христовых, победивших врагов спасения силой благодати Христовой, и от церкви земной православной, от пастырей и учителей, потом от молитвы и таинств. Вот такая-то помощница человека-христианина в борьбе с невидимыми и видимыми врагами есть именно Церковь Христова, которой Божьей милостью мы принадлежим. Католики выдумывают новую главу, унизив единую главу Церкви Христа. Лютеране отпали и без главы остались, англиканцы тоже. Церкви нет у них, союз с главой порван, помощи всесильной нет, а Велиар воюет всею силой, коварством и всех держит в своей прелести и погибли, погибающих множество в безбожии и разврате. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Старец Паисий Афонский увещевает нас, годы проходят, люди стареют, поэтому не останавливайтесь на перекрестке. Выберите подходящий вам крест и несите его. Идя одним из двух путей нашей Церкви, последуйте за Христом на распятие, если хотите возрадоваться радостью Его воскресения. Два пути Церкви, о которых говорит старец, это брак и монашеская жизнь. Старец сказал: «Сладок хлеб после поста, сладок и сон после бдения, и после утомления на жестком камне отдохнуть можно лучше, чем в кресле». На вопрос, какие книги читать должен христианин, старец ответил: «Что нужнее, читать или исполнять? Подвиг ценнее знания». Беседуя с семинаристом, между прочим, он сказал и следующее: «Избегайте поводов ко греху». Приведу один пример. Если кто-либо болеет сахарным диабетом и не должен есть сладости, может ли он этого избежать, шатаясь по кондитерским? Будьте внимательны к искушениям. Все начинается с мысли, которой мы увлеклись. Чем более духовен человек, тем меньше прав он имеет в жизни. Величайшая радость — это служение другому человеку и прощение ему ошибок. Принимающий благодеяние чувствует человеческую радость, а творящий его радость божественную. Духовная работа тяжела и бесконечна. Старец, беседуя со своими посетителями, приводит следующий пример. Как вырезанная из древа икона кажется незаконченной, если рассмотреть ее под увеличительным стеклом, так и душа человека несовершенна настолько, насколько открываются у человека глаза души и становятся подобными телескопу. Несомненно, что все мы желаем войти в Царствие Божие, но далеко не все подвязаемся для достижения Его. Многие говорят: «Господь милостив, Господь всех простит, всем даст блаженство». Говоря так, пребывают в лености, ничего не делают для своего спасения. Такие люди ошибаются. Правда, что Господь милостив, но ведь несомненная истина и то, что Царствие Небесное силы берется, и только употребляющие усилия восхищают Его. Пусть ленивые знают, что без труда блаженства не получат, а получат он и лишь те, которые постоянно для своего спасения трудятся, мужаются, борются, не поддаются соблазнам и искушениям мира и по заповедям Господним поступают. Святитель Василий Великий говорит: «Войти в Царствие Небесное мы желаем, а о том, что нужно трудиться для достижения его, не думаем. Заповеди Господни не исполняем, с грехами не боремся и лишь о суете одной помышляем». Скажите, тот, кто во время сеяния сидел дома или спал, может ли во время жатвы получить какой-нибудь плод с поля? Или может ли для себя собирать виноград тот, который не насадил виноградника? Итак, плоды принадлежат тем, которые трудились, честь и венцы тем, которые победили. Никто не венчает ратоборца, который не победил противника или не пострадал. Поэтому не должно оставлять и что-нибудь от заповедей Божиих, но исполнять каждую из них, как и повелено. Сокровища веры не вмещают ни земля, ни небо. Вера пребывает с имеющим ее. Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее. Она не может быть похищена ворами, недоступна для грабителей. Ее охраняет Бог, ради нее с готовностью дарующий всем все необходимое. Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет пределы природы, превращает пламень в росу и притупляет жало смерти. Веры называю зажигающуюся в душе от света благодати, подкрепляющую сердце свидетельством ума, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды. Плод нашей христианской веры есть здоровье души. Затем Бог стал человеком, чтобы душа через Него могла воспринять свое здоровье. Следовательно, у кого душа нездорова, тот еще не стал настоящим христианином. Здоровая же душа делается силой божественной и светом благодати, даруемой Христом за веру. Нужно и в жизни окружить себя верующими, мудрыми, богоугодными людьми, твердыми в вере, беседовать с людьми о Боге, читать Слово Божие. Это великая сила. Вера сама возникает от чтения и слушания Слова Божия. Каждая духовная книга дает новое в познании Бога. Прислушивайся к себе, в чем сердечная потребность, жажда, то и читай акафист, псалтирь, Евангелие, книгу святителя или другое. Читай малыми шажками, иди и исправляй себя, чтобы обрести твердость в вере. Стяжание Духа Святаго в вере и истине — это созидание внутреннего счастья. Доброй жизни стяжай доброе сердце, наполняя его благодатью. Для этого изучай Слово Божие в трех направлениях. Первое — Евангелие. Второе — разъяснение его в откровениях святых отцов, подвижников церкви православной. Третье — жития святых, их жизнь и служение Богу. Многие подвижники, причисленные к лику святых, это ли не пример святой веры для нас? Протоиерей Валентин Мардасов. Thank you. мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели. В пятницу 11 сентября по старому стилю 29 августа великий праздник, который празднует Святая Православная Церковь, это усекновение главы пророка и предтечи Крестителя Господня Иоанна. Это было в пятницу, и мы хотели бы напомнить об этом траурном событии. Итак, в жизни Иоанна Предтечи соединены важнейшие преимущества. От чрева матерного он исполнился Святаго Духа, жил святым девственником и скончался святым мучеником. Будучи предтечею Спасителя по зачатию и рождению своему, Иоанн был его предтечею и в проповеди Евангелия. В высоком служении предтечи, имевшем предварить служение Сына Божия спасению мира, издревле предвозвещено было пророками по предречению, коих Иоанн был ангел, вестник, посланный прежде пришествия Дня Господня Великого и Просвященного, устроить сердце Отца к Сыну и сердце человека к искреннему Его. Был глас вопиющего в пустыне: «Уготовите путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего». Глас, предшествовавший Богу Слову. Подобно древним пророкам, о служении предтечи предвозвестили ангел пред рождением Иоанна и Захария по рождению его, говоря, что он предыдет пред лицем Господним уготовить пути его. Призванный приготовить путь Спасителю, предтеча до проповеди своей жил в пустыне, чтобы себя возвести до совершенного самоотвержения, какое нужно проповеднику правды. Носил одежду из верблюжьего волоса и опоясывался кожаным поясом. Пищей его были акриды и дикий мед. Имея около 30 лет от рождения, Иоанн послан был от Бога свидетельствовать о свете, да все веру имать ему. Я весь в пустыне Иудейской и, проходя всю страну Иорданскую, предтеча проповедал покаяние и приближение Царства Христова, Царства благодати и истины. Сила проповеди Иоанна была так могущественна, что к нему для слушания учения его и крещения приходили все жители Иерусалима, Иудеи и всех окрестностей Иордана, фарисеи и саддукеи, мытари и воины. Когда все помышляли о Иоанне, не Христос ли он, а некоторые из иудеев посылали к Иоанну священников и левитов, да вопросят его: «Ты кто еси?» Предтеча дал ясное свидетельство о Спасителе: «Аз крещаю водою, посреди же вас стоит, его же вы не вести. То и есть гряды по мне, и же предо мною бысть. Ему же не есмь аз достоин, да отрешу ремень сапогу его. То и вы крестит Духом Святым и огнем. Ему же лопата в руце его, и отребит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, плевы же сожжет огнем негасающим». Когда Иисус Христос пришел из Галилеи на Иордан креститься, Иоанн всенародно исповедал его Агнцем Божиим, указывая на него и говоря: «Се Агнец Божий в земле грехи мира». По крещении Спасителя Предтеча опять всенародно исповедал его Сыном и Агнцем Божиим, свидетельствуя, что Спасителя, которого он прежде не знал, узнал по особенному откровению Божию, по сошествию на него Святаго Духа в виде голубя и по гласу Бога Отца. «О видях говорит Предтеча о Иисусе Христе и свидетельствовах, яко сей есть Сын Божий». На другой день, когда Иоанн опять увидел идущего Иисуса, объявил своим ученикам: «Се Агнец Божий». Двое из учеников Иоанновых по указанию учителя своего пошли за Христом в
впоследствии Иоанн и еще неоднократно свидетельствовал ученикам своим и народу о Спасителе, что Он есть гряды свыше, с небесе над всеми есть. Так Иоанн предшел пред лицем Господним, уготовляя пути Ему и дая уразуметь людям спасение во оставлении грехов их. И посему назван предтечью Христа Спасителя, исповедавших грехи свои. Иоанн крестил в Иордане, посему он называется и крестителем. Дело своего великого пророческого служения Иоанн совершил так, что он, по словам Господа, есть более всех рожденных женами, без светильника горя и светя. Иудеи радовались в час светения его. «Приди, Иоанн, путем праведным». Все почитали Иоанна как пророка, мужем праведным и святым. Некоторые, видя великие чудеса Иисуса Христа, считали его за предтечу. И враги Христовы боялись сказать, что крещение Иоаннова было от человека. Предтече Господа, предварившему его своим Рождеством и проповеди, надлежало предварить и добровольные его страдания – смерть и сошествие в ад своими страданиями, смертью и сошествием в ад для проповеди Евангелия и в аде содержимым душам праотцев о явлении в мир чаемого Мессии. Христос пострадал за грехи человеческие, так предтеча Его по беззаконию Иродову предварил Спасителя Своей мученическую смертью. Ирод, Антипа, властитель Галилеи, сын старшего Ирода, избившего своих родственников и детей вифлеемских, злого корня, злая отрасль, четверовластник Галилеи, взял себе в супружество сначала дочь Арифы, царя Аравийского, но, прельстившись красотой Иродиады, жены Филиппа, брата своего, беззаконно оставил свою первую жену и взял братнюю. Даже и тогда Ирод не должен был принять ее к себе в жену, если бы умер Филипп, потому что она имела дочь, а закон Моисея повелевал брать в жену только ту братнюю вдову, которая после мужа своего оставалась бездетной. Беззаконие же Ирода было тем тягчее, что Филипп по свидетельству истории был жив. Такого беззакония не стерпел ревнитель закона, обличитель неправ человеческих, проповедник покаяния и Царствия Христова, святой Иоанн, предтеча Господень, и обличал Ирода пред всеми. «Не досудьте, имейте жену Филиппа, брата твоего». Негодуя на обличителя, Ирод повелел заключить его в оковы и крепость Махерунд близ Аравийской границы. Особенно Иродиада пылала на него яростью и хотела бы тотчас погубить его, но не могла, потому что сам Ирод хранил узника от жены, дышавшей против него злобой и убийством. Ирод, считая Иоанна мужем праведным и святым, которого он прежде слушал с удовольствием и, внимая словам его, делал много добра, боялся предать его смерти. Впрочем, боялся не столько Бога, сколько народа, потому что все почитали Иоанна пророком. Итак, желая заградить праведные уста обличителя, Ирод томил его в темнице. Иоанн, обличая, говорит, святой Златоуст хотел разрешить душу Ирода, связанную грехом, а Ирод связывает того, кто хотел разрешить его. Но Иоанн и связанный не приставал говорить, и заключенный в темницу продолжал обличать и учить. Иоанн долго содержался под стражей, к нему собирались ученики его. поучая их жизни добродетельно и благочестиво, он не переставал свидетельствовать им о пришедшем в мир Мессии, и чтобы утвердить их в спасительной вере в Него, посылал их вопросить Господа, «Ты ли си гряды или иного чаем?» Второе лето по Рождестве Христовом, в день рождения Иродова, великий провозвестник и очевидец пришествия Христова и проповедник правды потерпел усекновение главы своей. Племянница Ирода, дочь нечестивой Иродиады, своей пляской во время пира пред собранием вельмож, тысяча начальников и старейшин, так угодила Ироду и гостям его, что он с клятвою обещал ей дать все, чего не попросит она, даже до половины царства. Плесовица по наущению матери своей просила дать ей тогда же на блюде главу крестителя. Имея великое к нему уважение, Ирод опечалился, но ради клятвы, хотя и неправой, и ради гостей своих не хотел отказать в беззаконном требовании. Отсеченную главу обличителя принесли на блюде и подали девице, а она вручила матери своей. Эта бесстыдная женщина колола иглу язык, обличавший ее нечестие. В 38 году вся армия Ирода разбита была в войне с Арефою за бесчестие его дочери. Иудеи это поражение приписывали наказанию Божию за смерть святого предтечи, которого Ирод приказал обезглавить в темнице ради Иродиады. В 39 году Ирод Антипас сослан был Калигулой в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Память усекновения честной главы и предтечи установлен церковью 29 августа по старому стилю или по нынешнему новому 11 сентября праздник. Начало его относится, вероятно, к древним временам, когда жили еще ученики Иоанна, которые погребли тело своего великого учителя. В Севастии, Самарийском городе, и, вероятно, творили память его в III веке над гробом пророка, мученика, устроена была церковь во имя его, о которой упоминается в сочинении священномученика Киприана. Таким образом, в III уже веке верующие собирались святить храмовый праздник в честь предтечи пострадавшего за истину. В 362 году язычники по повелению Юлиана, отступника и гонителя христиан, разрыли для поругания гроб и сожгли кости пророка Елисея Иоанна Крестителя, вероятно, бывшие предметом благоговения благочестивых христиан, которые при этом разрытии приобрели драгоценные части святых мощей Крестителя и препроводили их для лучшего хранения в Александрию к святому Афанасию Александрийскому. Памятником особенного благоговения христиан к святому Иоанну Предтече служат поучения, которые в IV веке в день усекновения его говорили пастыри Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Августин, в VII святой Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин и Герман Константинопольский написали многие песнопения, коими ныне православная церковь прославляет страдания и смерть Крестителя. Церковь в своих песнопениях и сказаниях в день усекновения Предтечи прославляет Его священнопроповедником покаяния и Царствия Божия, честнейшим из пророков, потому что в струях крестите сподобился проповеданного. Что тебя наречем пророче, взывает Церковь? Ангела ли? Апостола ли? Или мученика? Яко пророк, проповедующий Агнца Божия, явившегося Христа, яко ангел предпослався и как бесплотен пожилыси, апостол, яко научил языки, мученик же, яко твоя глава усечеся. Святой Димитрий, митрополит Ростовский, говорит, святой Иоанн и в животе своем, и по кончине Христу бысть предтеча. Таго бо во аде сошествия предварив, благовести там бывшим Бога, явшегося во плоти, и обвесели святые правоцы. С ними же оттуда по разорении ада, в воскресении Христова изведен быв, многих венцев в небесном царстве сподобися, яко девственник, яко пустынножитель, яко учитель и проповедник покаяния, яко пророк, яко предтеча и креститель, и яко мученик. Святой Иоанн Креститель по свидетельству самого Господа бе светильник горя и святя. Он исполнял сказанное в Писании глаголов пред цари и не стыдякся. Иоанн не боялся смерти, но боялся говорить неправду. Так истинный христианин и гражданин должен быть непрестанной жертвою любви к Богу и ближним, должен постоянно гореть и светить для славы Божией и блага ближним. Светильник, горя и светя, истощается. В подобном духовном горении и светении заключается наша истинная жизнь и богоугодная жертва. Примером клятвы, которую Ирод связал себя незаконно и по ложному стыду своему, не смев ее нарушить, повелел обезглавить предтечу. Церковь внушает, лучше не клятися Ироду, ащели же и клялся, но не о добре. Добре клялся, лучше бы отступить от нея и жизнь сохранить, неже истинствовавшу главу предтечеву усекнути. Если поклялся и оказалось, что исполнение клятвы противозаконно, то лучше нарушить, нежели исполнить беззаконную клятву. Сегодня прославляем первого исповедника евангельского и христианского исповедника Божия в этом новозаветном мире, говорит преподобный Иустин Попович на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. «Смотри, он бесстрашно в глаза говорил и исповедовал истину Божию. Царь не должен на тебе иметь жены брата твоего, живого брата твоего». «Увел ты жену у брата своего, все законы неба и земли против тебя. И я тебе сказываю эти законы неба и земли, ибо я на то послан. Царь, ты не можешь иметь жены брата своего. Неустрашим, как бессмертный лев, неустрашим, как херувим во плоти. Вот это первый исповедник Христовой веры, а после него сонмы, лики славных исповедников Христовых в этом мире, исповедников, свидетельствующих и исповедующих пред всем миром, перед Востоком и Западом, Севером и Югом, что Господь Христос — единый истинный Бог на небе и на земле. и это вопреки всем гонениям, всей лжи тех, кто силится восставать против Христа в мире сем, вопреки всем ересям, вопреки всем богоборцам, всем гонителям Христа, неустрашимые все победители, бесчисленный их сон, начиная от святаго предтечи до наших дней. Они свидетельствуют и объявляют всей вселенной сию истину: Христос прежде всего выше всего. Он единый истинный Бог. Вы лжебоги, маски, личины, скверные и отвратительные личины ложных богов, скрывайтесь. Душе человеческой в этом земном мире необходим истинный Бог. Кто вы, самозванцы? Кто? Как вы нищи, как убогие. Увы, ни над кем весь ад так не смеется, как над вами. Да, Святой Креститель — это первый христианский исповедник, а за ним, как за кормчим, устремились тысячи и тысячи славных исповедников Христовых в этом мире. Преподобный Иустин Попович. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельскому чтению недели 14 по Пятидесятнице. В 14-ю неделю по Пятидесятнице благовествуется притча о браке сына царева, произнесенная Иисусом Христом за 3 дня до страданий и смерти Его, и также указанная в Евангелии Великого Вторника. Церковь поучительно изображает действие благодати Божией в сердцах истинно верующих. В апостольском чтении в 14-ю неделю Церковь поучительно изображает действие благодати Божией в сердцах истинно верующих, и некоторые черты апостольских отношений к верующим. Если по изъяснению святого Златоуста сам Бог утверждает нас во Христе, то есть не попускает нас колебаться в вере во Христа, и сам помазал нас и даровал Духа в сердца наши, то не дарит ли нам благ обетованных в будущей жизни после того, как даровал уже начало и основание, корень и источник оных? Что же такое помазывай и же и запечатле, то есть соделал нас и пророками, и священниками, и царями? Ибо в эти только чины в древности помазуемы были, мы и царство получим, получить надеемся, и соделываемся священниками, когда приносим тела наши в жертву Богу по наставлению апостола. Мы делаемся и пророками, когда Бог открывает нам то, чего око не видя и ухо не слыша. Но царями мы можем быть не иначе еще, если будем обуздывать неуместные помыслы. Изображая некоторые черты апостольских отношений к верующим церквям, в апостолах показывает нам особенно власть управления, ибо апостол пишет Коринфянам: «Яко щадя вас, к тому не приедох в Коринф». А щадит других, говорит Святой Златоуст, может только тот, кто властен их и наказывать. Власть же сия состоит в том, чтобы поспешествовать спасению верующих, власть в отеческой, руководительной любви к ним. О согрешивших апостолы скорбели не только не менее, напротив, еще гораздо более, нежели сколько сами согрешившие. Но давайте возвратимся к евангельскому чтению недели 14 по Пятидесятнице Евангелия от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши, то пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Сегодняшнее евангельское чтение образно представляет нам предивную тайну, как человеческая душа, подобная верной невесте, венчается с Богом, и как душа в ослеплении, предавая Бога и изменяя Ему, падает и гибнет во мраке, в лжецах и зле идолопоклонства. Говорит святитель Николай Сербский: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Как обычно бывает в притчах Христовых, так и всей охвачена вся история человечества от начала до конца. Ученые люди трудятся над написанием огромных и труднопонимаемых книг, пытаясь разъяснить историю человечества, и вместо того еще больше запутывают нити, рвут ткани и смешивают понятия. А Христос одной простой и краткой притчей сказал все ясно и понятно. Воистину, никогда человек не говорил так, как этот человек. Царство небесное не может быть выражено словами, его можно лишь уподобить чему-либо существующему всей жизни. Кроме всего прочего, его можно уподобить и брачному пиру. Свадьба является для людей радостным событием, а Царство Небесное есть сама радость. Потому Царство Небесное и уподобляется свадьбе. Человек Царь есть сам Бог, а Сын Его — Господь наш Иисус Христос. Женихом Его назвал еще Иоанн Креститель. И сам Господь это подтвердил. Вся история человеческая от изгнания Адама из рая до пришествия Христова есть приготовление человеческих душ к брачному пиру Сына Божия. Приход Христа в мир есть истинное начало свадебного веселья, и все время от Его пришествия до конца времен есть продолжение в мире этой свадьбы. Но свадебная радость достигает свое совершенство только виной жизни. Приход Христа в мир – самое радостное событие для человечества в целом и для каждой души в отдельности, как приход обрученного к своей невесте. Из всех народов на земле радостнее всех приветствовать приход жениха Христа должен был народ иудейский, ибо народ сей был больше всего подготовлен Богом к встрече с Ним. Перед этим народом стояла задача первым выйти встретить Христу, первым узнать и принять Его, а затем благовестить всем народам и племенам на земле радость и спасение. Потому в оригинале Евангелия и говорится во множественном числе «сделал брачные пиры для сына своего, ибо пришел ожидаемый жених к ветхозаветной церкви иудейской, и пришел жених ко всякой душе человеческой, ищущей спасение, жизнь и радость, и пришел жених ко всему сотворенному роду человеческому, ко всем народам и племенам. Но сколь велика любовь Божия к людям, столь велики и ослепление и злоба грешников на земле, ибо сказано «пришел к своим, и свои его не приняли». Сначала таким образом он пришел к тем, кого больше и дольше всего готовил в невесты себе к народу иудейскому.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Но народ сей его не познал, не признал, презрел и отверг. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Сперва подготавливая свадебное торжество для своего сына, Бог в течение долгих веков послал пророков, извещая о приближении этого торжества и призывая народ иудейский подготовиться к встрече жениха Христа. Это были первые рабы, коих Бог послал звать званных. А когда Христос уже пришел в мир, послан был Иоанн, предтеча, как вестник, чтобы возвещать, вопиять и взывать. Но как малое число избранных послушало древних пророков, так столь же малое число их послушало и пустынного трубача Иоанна, предтечу, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». А другие рабы, суть апостолы и их помощники, а званые все еще на некоторое время остаются те же иудеи, ибо сам Господь сначала сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И апостолам своим прежде всего повелел: «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Это было прежде его страдания и прославления. А когда он был отвержен иудеями, выведен злыми виноградарями вон из виноградника народа иудейского и убит, тогда только он после своего воскресения дал другое повеление: «Итак, идите, научите все народы». Бог остался верен своему завету, а иудеи его попрали. Бог остался верен своей невесте, избраннице своей церкви ветхозаветной, верен до конца, но невеста изменила своему жениху и вступила в бесчисленные незаконные браки с идолами и ложными богами, и не желает с ними расстаться, чтобы возвратиться к законному обручнику. «Вот я приготовил обед мой, все, что потребно душе, все, что ее питает и веселит, готово. Истина питает душу, вся истина открыта, как богатейшая царская трапеза. победа над злыми духами, победа над болезнями и заботами, победа над природой, все эти победы, питающие и веселящие отчаявшуюся душу человеческую, одержаны. Придите же! Небо прежде было словно свинцом запечатано от людей, и души человеческие были подобны печальным невестам, заключенным в холодную темницу. Теперь небо распахнуто настежь. Сам Бог пришел на землю. Ангелы спускались с небес, мертвые оживали. Достоинство человека возвышено до Бога. О, что же за сладкие яства! О, что за роскошная трапеза! Приедите! Но вместо того, чтобы отозваться на брачный призыв, ослепшие в темничном мраке души совершили ужасное преступление, убив своего спасителя, своего жениха. Однако даже этим долготерпение Божие не было исчерпано. Величайшее преступление Бог обратил в глубочайший источник сладости и радости. Тело и кровь распятого Господа несравненно сладчайшие откормленных тельцов и вынесены на царскую трапезу. Приидите и причаститесь сладости, кое и ангелы могут позавидовать. Благодатные струи Духа Святаго, Духа Всемогущего и Животворящего широко изливаются. Все готово. Все. Всю эту величественную пророческую притчу Господь завершает словами «Ибо много званных, а мало избранных». Это относится и к иудеям, и к христианам. Мало было избранных среди иудеев, мало их и среди христиан. Все мы крещенные, позваны на царскую трапезу, но единому Богу известно, кто суть Его избранные. Горе тому из нас, кому Царь Всевышний пред всеми ангелами и святыми скажет: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Какой стыд и стыд бесполезный, какой ужас и ужас непоправимый, какая гибель и гибель безвозвратная». Но на самом деле эти слова говорит нам Господь и теперь, каждый раз, когда мы приступаем принять святое причастие и душою своей соединиться с женихом Христом: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Прислушаемся сердцем своим и совестью своей, когда подходим ко святой чаше. Не будем же и мы откладывать покаяние ни на единый час, ибо каждый следующий час может уже не застать нас среди живущих в мире сим. Примемся скорее мыть и чистить свою душу, хотя бы столько, сколько чистим и моем свое тело, которое не сегодня-завтра будет пищей червей. Очистимся покаянием и слезами, омоемся постом и молитвой и облечемся в одеяние, сотканное из чистоты и любви, украшенное всеми добродетелями, добрыми делами, наипаче делами прощения и милосердия. Сделаем то малое, чего ждет от нас Бог. Остальное Он сделает Сам. Когда дитя пожалуется матери на нечистоту своего тела, мать его быстро чистит, моет и переодевает. О, насколько милостивее Отец Небесный к чадам своим, чем любая мать! В действительности душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет очиститься и удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть возненавидит ее от всего сердца, пусть сделает то малое, что от него требуется, и самое главное, пусть возопит к Богу, чтобы Бог своим огнем и духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от своих покаявшийся чад, держа в руках роскошнейшие ангельские одежды, всегда готовый очистить, омыть, укрепить, осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в покаянии. Всемилостивому Богу нашему честь и слава! В Троице единосущной и нераздельной ныне присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующая передача, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.